Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я по привычке хотела добавить «эсквайр», но воздержалась.
Хорошая привычка.
А зря.
Владимир Романович, очень хочется говорить о чем-то возвышенном, таком философском, углубленном.
Поэтому мы не будем этого делать.
Да, поэтому, похоже, нам сегодня не удастся это сделать. Ну, во-первых, потому что все новостные каналы полны разговора о том, что происходит с Украинской Православной Церковью. Я думаю, что все-таки неправильно обходить молчанием такое трагическое состояние наших братьев по вере на Украине. Что вы можете со своей стороны добавить того, чего не говорили по этому поводу многие другие комментаторы?
Я боюсь, что я вряд ли что-то могу добавить, ну, по крайней мере, того, чего я еще не говорил, если мы как-то не конкретизируем тему и вопрос. Но вот в плане общего состояния, конечно, могу лишь сказать, что мы видим новый такой виток, что ли, государственного давления, давления со стороны власти украинской на Украинскую Православную Церковь. Это связано и с там, попытками законопроекты какие-то предложить, внести, они, собственно, внесены в Раду. Это и связано с отдельными решениями верховной власти украинской. Это связано с обысками, которые проходят в монастырях и в храмах, и которые осуществляются службой безопасности Украины. И почему я называю это новым витком? Потому что, как мне представляется, вот из того, что мы видим, все-таки был период, когда вот это давление перешло, что называется, на местный уровень. Да? Может быть, мы даже про это говорили уже. Потому что с какого-то момента некую паузу вроде бы взяла вот общегосударственная власть и вот попытки... И, собственно, не только попытки, а и свершившиеся факты, когда забирали храмы, когда приходили к священникам, все это было на уровне местной власти. А тут это вновь вынесено на уровень власти государственной, общегосударственной, и какие-то заявления, сделанные представителями этой власти. Ну и главное, что не заявление, а действие. Вот это первое, что, мне кажется, важно сказать и понимать. Второе, то, что, конечно... Когда некоторые наши горячие головы дают резкую оценку действиям Украинской Православной Церкви, то важно понимать, что все эти действия принимаются под колоссальным давлением. И они делаются, эти действия, есть попытка это давление как-то уменьшить, да, и сохранить людям храмы, жизни, в конце концов. Поэтому человек волен, наверное, любые оценки давать, и мы не будем там приветствовать какие-то вещи, которые происходят, там, включая отказ от поминовения патриарха, да, это, ну, не можем сказать, ой, ну, пусть не поминают, да, это, конечно, плохо, что это происходит, и грустно на это смотреть, но мы понимаем, почему это делается, с чем это связано. И люди, которые выносят свои оценки резкие, во-первых, не нужно их делать, если они не сделаны на уровне... То есть не нужно квалифицировать те или иные действия, там, как раскольничьи, еще какие-то, если этого не сделала официальная церковь, на мой взгляд, да, потому что у нас есть порядок, да, собственно, церковной жизни, который регламентирует, кто, когда, кого может назвать раскольником или там, тем более еретиком, или не тем более, ну, и так далее. Вот. И важно понимать, что есть позиция церкви, она озвучивается соответствующим образом, понимать ситуацию вот эту, и когда ты, обладая вот этой свободой высказывания, что-то хочешь сказать, то важно понимать и то, в каких условиях это делается. И еще один момент, о котором тоже нужно сказать, это то, что, конечно, у нас сейчас... Да, простите, это последнее, предпоследнее, связано с тем, что, конечно, когда выходят какие-то новости, прежде чем начать их делать их перепост, еще какой-то комментарий эмоциональный давать, лучше, конечно, перепроверить это. Это касается не только данной темы, безусловно, это сегодня касается вообще абсолютно всего, что выходит как новости. Мы недавно, кстати, я тут выступал на одном пиар-конференции, не форуме, а таком обучающем семинаре, мы про это говорили в очередной раз, о критичности восприятия информации, которая становится уже частью пиар-стратегии. Сегодня, если интересно, можем к этому вернуться и поговорить. Такой, мне кажется, новый некоторый поворот вот сформулировался в процессе дискуссии. Но в нашей теме, безусловно, надо все перепроверять многожды. Кстати сказать, вот как тема регистрации юридического лица Киево-Печерская лавра у Православной Церкви Украины, так называемой, да, у ПЦУ, была подана и комментировалась нашими СМИ как то, что лавру отдали раскольникам. Вот вам классический пример, когда люди писали и комментировали то, чего не произошло. Ничего хорошего в том, что такое лицо юридическое зарегистрировано, я не вижу. На мой взгляд, это, безусловно, и очередной шаг в плане давления, и шаг к тому, что если завтра решение будет принято о том, чтобы отобрать лавру у канонической церкви и передать, то, конечно, это вот подготовление, но подготовка к нему, но он не произошел. А комментировали так, как будто это случилось, и уже там все и апокалиптика, и пророчество, и гневные высказывания. Ну вот. Да. И заключительный момент, простите за многословие, он связан с тем, что, конечно, у нас сейчас предельно минимизирована возможность нормальной коммуникации с нашими братьями на Украине, потому что, ну, либо просто не дозвонишься, либо люди ничего по телефону, естественно, не говорят, потому что они боятся.
Я вот об этом как раз хотел спросить, но, может быть, даже не просто про братьев, а про святейшего патриарха Кирилла. Если у вас было на эту тему с ним общение, как он эту ситуацию переживает, вот практически, на связи ли он с блаженнейшим митрополитом Ануфрием, как он за ситуацией следит?
Переживает святейший патриарх очень тяжело эту ситуацию, и об этом мы действительно говорили, и у нас и на недавних встречах он просто вот вне, так сказать, рабочей повестки просто не говорил о том, как и как он молится об этом постоянно, что его молитва вот сосредоточена сейчас на этом, и это, ну, какие-то, знаете, слова, которые все-таки сказаны были в таком личном общении, когда не так много было людей, поэтому, с вашего позволения, я их не буду воспроизводить, но, конечно, вот могу сказать о том, что это, безусловно, составляет предмет вот такой напряженнейший, если можно так сказать, наверное, можно, молитвы святейшего патриарха сегодня. Все это через сердце он пропускает, это видно, и вот по его молитве, по его словам, по его вот заботе о том, что происходит. А что касается коммуникации, то мы как раз обсуждали, что сейчас нормальной коммуникации нет. Скажем, есть какая-то возможность донести информацию и прочее, но вот понять, что просто как в мирное время можно созвониться и поговорить по телефону, конечно, об этом речи не идет сейчас, к сожалению.
Мне кажется, что большое количество алармистских комментариев по поводу того, что там происходит...
Я единственное, извините, пожалуйста, да, потому что разные ходили там слухи и ссылки, что если, конечно, там представители Украинской Церкви или блаженнейший митрополит Ануфрий или кто-то еще пожелает связаться с патриархом по телефону, то, естественно, патриарх на такой звонок ответит. Понятно, потому что я должен это сказать, потому что была какая-то информация, что кто-то там не дозвонился и так далее, что якобы там не соединили, этого, конечно, не может быть.
Мне кажется, что восприятие такое супертрагическое того, что там происходит, в значительной степени как раз и связано с тем, что информация доходит через десятые руки, а кроме всего прочего, все время мы забываем, что Украина такое место странное, там на протяжении столетий происходит одно и то же. Потому что если посмотреть историю православия на Украине, это веками с ним борются то греко-католики, то католики, то еще кто-нибудь, то татары. Церкви на Украине отдавали католикам на несколько веков. От этого православие не исчезло на Украине. И я думаю, не исчезнет никогда, как, в принципе, никуда не может деться Церковь Христова. Просто восприятие этого, когда ты живешь в спокойном периоде, и вдруг он заканчивается, ты никак не можешь переключить тумблер внутри себя и понять, что все хорошо, все нормально, это нормальное течение истории. И, кстати, то, что сейчас вот в 10 регионах России пройдет выставка, посвященная столетию подвига новомучеников и исповедников российских при изъятии святынь, мне кажется, что это как раз очень хорошее подспорье для того, чтобы понимать вообще, что происходит и на Украине, и у нас, и вообще с православием, и с христианством во всем мире. Мне кажется, что давно уже нужно было именно вот на таких популярных площадках как можно больше об этом говорить.
Безусловно, тем более, что тема новомучеников, ну, мы, не знаю, там, в который раз об этом говорим, да, о том, что наследие новомучеников, если к нему подходить вот как-то так всеобъемлюще, оно, конечно, с одной стороны, чрезвычайно важно и очень многое может нам дать в нашей просто церковной жизни и в наших поисках ответов на вопросы, вот, что значит быть христианином сегодня. А с другой стороны, оно вот не востребовано у нас. И мы очень мало знаем о новомучениках. И даже вот какая-то простая такая мысль, которая, в общем, уже не раз звучала, я ее слышал от отца Дамаскина Орловского, ну, и другие люди ее высказывали. Отец Дамаскин, как-то мы были в какое-то было обсуждение на тему новомучеников, он сказал, что мы же почитаем и любим новомучеников не потому, что они мучились, а потому, что они Христа любили. И вот это, да, вплоть до того, что и смерть приняли. И вот это для нас является драгоценным, важным источником нашего укрепления в вере. И здесь много, может быть, и молитва, обращенная к новомученикам, и изучение их там, жизни, и изучение их трудов, потому что у многих из них есть замечательные труды на самые разные темы, там, от, не знаю, от богословия до педагогики. Вот. Поэтому, конечно, здесь могу только согласиться.
Но там, мне кажется, важно, что эта выставка не вообще об истории церкви в России XX века, а именно о том периоде, когда происходила кампания по изъятию церковных ценностей, когда вот как раз первые архиереи были расстреляны именно за это. И там просто очень много исторических фактов, которые, кажется, могли бы быть вчера опубликованы в газете. То есть они настолько современно выглядят сегодня, что очень многие вещи, которые происходят на наших глазах, становятся, мне кажется, гораздо более понятны, потому что ты видишь историческую перспективу.
Я согласен, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что вот любые исторические параллели – вещь такая, ну, непростая, да, потому что ничто никогда не повторяется так, как оно было, и мы можем и должны там знать, помнить, изучать, делать выводы, может быть, даже что-то представлять себе, как вот к чему похожие вещи приведут, но получится все равно не так, как мы представляем, поэтому я намеренно, может быть, ушел от темы вот этой, именно этого периода, и сказал о новомучениках вообще, а период, да, конечно, там, когда сегодня там украинская церковь сталкивается с давлением, мы вспоминаем, что что-то подобное вот переживали священники в то время, о котором вы говорите, но все-таки это было и другое время, другие люди, там очень много было другого в тот момент, мне кажется, так.
Светлый вечер на радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну, раз вы так интригу нам предложили и тему приоткрыли про проверку фактов и какие-то новые моменты в искусстве пиара, вот расскажите, о чем это.
Нет-нет, я этого не говорил, нет, я, не, в смысле, не про искусство пиара, просто это была некая мастерская новых медиа, по-моему, называется это учеба, да, которую сейчас часто проводят, это «Оно диалог» проводило данные обучающие вот такие встречи, и я в одной из них вместе с другими коллегами из вот связи с общественностью принимал участие, и там это была такая, организаторы назвали это пиар-гостиная, там намеренно не было каких-то выступлений, докладов, разборов кейсов с красивыми презентациями, а просто в таком немножко олдскульном ключе вот сидело несколько приглашенных практиков, и ведущий, он даже начал встречу не с обращения к тем, кто сидел вот на сцене, да, а к тем, кто сидел в зале, это был субботний вечер, последняя, по-моему, уже у них в тот день встреча, и, собственно, поскольку это гостиная, вот они в формате гостиной, а кто как оказался дошел до жизни такой, начал заниматься вот связи с общественностью. Ну и потом вопросы, замечания, реплики, обмен. Ну, такой вот действительно это формат гостиной. И до какой-то момент мы все равно выходили, ну, на какие-то практические вещи, и был, естественно, наверное, для сегодняшнего времени прозвучал вопрос, что делать с фейками. И я говорил, что в моменте, на мой взгляд, с ними ничего сделать нельзя, и даже перебить невозможно, как бы быстро вы ни реагировали, область распространения лжеинформации, она в подавляющем большинстве случаев будет шире, чем область распространения вашего объяснения. Ну, кому надо, так сказать, те увидят, кто захочет, найдет. Но вот само по себе распространение, оно, скорее всего, будет отставать. Но я говорил, что есть вот стратегическое, мы вообще говорили о соотношении извечном тактического и стратегического подходов, я говорил, что стратегически есть несколько методов минимизирования вот негативного результата фейков, и один из них, и сегодня это должны понимать все, и, может быть, это и с точки зрения вот практики пиара надо понимать, что способность человека критически воспринимать информацию позволяет ему менее, так сказать, охотно воспринимать фейки. Поэтому мы сегодня должны понимать, что вот эта вот способность, о которой мы все говорим, что современный человек, в принципе, что это часть информационной гигиены. Да, вот у нас есть гигиена, связанная с тем, что мы там зубы утром должны почистить, другие какие-то гигиенические процедуры провести. Вот так же современный человек должен понимать, что необходима информационная гигиена, а в нашем случае вот, она еще и поможет людям вот, ну, не заболеть, условно говоря, вот этими болезнями потребления, некритического потребления фейков. И это тоже способ некое, ну, это не прямой пиар-инструментарий, который должны использовать, там, не знаю, пиар-группы какие-то и структуры, но они в этом крайне заинтересованы, вот в способности критически воспринимать информацию. И вот это надо осмыслить. Вот, ну, а второй, конечно, я говорил о стратегическом создании некого образа, там, организации, компании, человека, которым вы занимаетесь. Ну, это вот отдельная тема такая.
Интересно, а как вы объясните, что, с одной стороны, огромное количество людей с удовольствием цитируют доктора Хауса «все врут», и в то же время хватают любую появившуюся в широком распространении информацию, даже самую абсурдную, начинают ее на полном серьезе обсуждать и комментировать. Как это умещается в одном сознании?
Ну, это как раз и есть часть вот иррациональной составляющей жизни, потому что логически, формально логически это вроде бы не должно умещаться, а с другой стороны, да, как раз-таки есть вот одна из особенностей человека, человеческой личности, если угодно, даже работы человеческого мозга, которая проявилась вот таким, может быть, особенно заметным образом в эпоху интернета. Это то, что мы все равно, у нас есть какие-то, ну, так или иначе, свои взгляды и воззрения там на разные вещи, и мы, когда мы встречаем информацию, которая соответствует нашим представлениям, то критичность ее восприятия сильно падает. Да, ну, я же так и знал, что вот смотрите, вот тут мы схватаемся за это охотно, вот, а вторая еще более опасная, да, то, что называют часто эффектом рационализации, да, когда ты просто вот, ну, это рационально вроде как именно, ты отбираешь то, что подтверждает твою точку зрения, а то, что не подтверждает, ты отбрасываешь. Но это напрямую ведь связано со способностью критически или с навыком критически воспринять информацию. Но это сложно, потому что у человека, может быть, даже этот навык развит, но никуда не денется вот эта вот специфика того, что, ну, волей-неволей хочется подтверждающее сразу, так сказать, перепостить, процитировать, поделиться, я же и говорил, так, я знаю, так оно и есть, а то, что противоречит, ну, не заметить. Да?
Можно цитату, которую вы, конечно, знаете, но уж больно в тему. Гилберт Кейт Честертон. «Каждый хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно, правдиво и в полном соответствии с его взглядами».
Да-да-да, вот это замечательно, да.
Ну, просто интересно, насколько актуальна тогда аналитика, если мы все время говорим в разрезе пиара, в разрезе новостного какого-то сообщения, ни тот, ни другой формат не подразумевают учитывание нескольких точек зрения. Это всегда точка зрения, как правило, одна. Когда я начинала работать журналистом, мне старшие коллеги объясняли, что в заметке должна быть мысль, желательно одна. Потому что вот две уже трудно.
Заметки, да. Если только мы не занимаем, не называем заметками, как некоторые журналисты, вообще в любой текст. Как мне один коллега, один главный редактор, заказав довольно большую статью, сказал, ну и пришли мне заметку к такому-то числу. Я говорю, какую заметку? Он говорит, ну вот что ты там собираешься писать там на 20 тысяч знаков.
Ну вот мы говорим сейчас, и вы говорите об этом желании согласиться с тем, что подтверждает какие-то твои ощущения, мнения, догадки или взгляды, и не заметить то, что им противоречит. Вот наткнулся на такую мысль я в пространстве телеграм-каналов. Это телеграм-канал «Россия в глобальной политике», соответственно, канал одноименного такого научного журнала. И автор этого поста, ну, пост не подписан именем, но вот автор, который этот пост написал, вот о чем пишет. Как раз это к тому, что, о чем мы разговариваем, автор исходит из того, что вот мы живем в наступающей эпохе новой холодной войны. В ситуации полноценной холодной войны, в которой в ней не может быть идейных полутонов. Сторона выбирается четко и однозначно. Под это выстраивается вся логистика и матобеспечение. Отклонение от канонической позиции соответствующего блока не допускается и влечет к санкции. Сегодня это кажется архаикой, ведь мы привыкли к возможности некоторого плюрализма, люфта, даже в рамках единого идеологического пространства. Этот квант плюрализма отчасти придает происходящему пресловутую гибридность. Однако теперь он становится рудиментом ушедшей эпохи. Ну и так далее. И вот что касается именно работников СМИ, медиа, пиара, ну и, наверное, всех нас, потребляющих информацию. Большая часть работников информационного фронта найдет место в строю с одной или другой стороны. Тем более, что эти строи пока еще только формируются, хотя и быстро. Застрявшим в завершившейся эпохе допустимой рефлексии будет тяжело, но это как всегда. Что вы об этом думаете?
Ну, все довольно точно. Действительно, в ситуации, когда идет информационная борьба, то, кстати сказать, она, как всегда, как правило, зеркальна. Если даже вы возьмете какие-то вот, ну, выраженные такие пропагандистские каналы сегодня или там в любое время, если там они все ведь говорят одно и то же. Просто плюс на минус меняется в зависимости от стороны. И это не значит, что это плохо или непрофессионально, наоборот. Есть вот некие незыблемые правила, ну, грубо говоря, которые описываются, например, такой фразой, что наши всегда разведчики, а враги всегда шпионы. Да? И, но это же для любой стороны, для каждой из сторон верно. Это, конечно, так, но то, что мы сейчас с вами говорим, это уже рефлексия некоторая, которая в рамках...
Это меня в этой цитате больше всего зацепило, что как-то хочется оставаться в рамках все-таки рефлексии.
Нет, естественно, но это не значит, что ты не можешь занимать сторону. Вот, ты можешь не занимать... Ты можешь не участвовать в информационной борьбе, которую ведет твоя сторона. Это твое право, особенно если ты этим занимаешься. Зачем? Это же не значит, что все должны, все, так сказать, на фронт информационной борьбы. Но сторону так или иначе мы тоже будем занимать. Но в этом и состоит сложность. Ну, вот, но я думаю, что здесь как раз-таки некая неизбежность вот такого выпрямления информационного фронта, она, ну, да, как иначе, по-другому не получится.
Я вот вспоминаю нелюбимого Марины Довлатова. Вы помните, когда он рассказывает про работу, по-моему, уже за границей, в Америке, когда редактор говорит ему, только там не пишите фразы типа «геронтократы из Кремля», и дальше Довлатов как бы продолжает догадываться, держит палец на спусковом крючке в ядерной войны. Он говорит, я это писал в «Союзе» много лет. Что, про геронтократов из Кремля? Нет, про ястребов из Пентагона.
Еще была любимая фраза тех времен: «Израильская, значит, военщина».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».